Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. По свидетельствам современников, знаменитый венгерский композитор и пианист Ференц Лист был виртуозом не только в игре на фортепиано, но и в искусстве обольщения женщин. Ему приписывают романы с французской графиней Мари де Агу, скандально известной испанской танцовщицей Лолой Монтес, куртизанкой Мари дю Плесси, итальянской принцессой Кристин Бельджиоза и многими другими. Но самым продолжительным и серьезным его увлечением была подданная Российской империи княгиня Каролина Сайн-Витгенштейн. Она стала его последней любовью и привела к решению постричься в монахи. Мать Каролины Ивановской происходила из рода польских аристократов. Отец был крупным земледельцем в Киеве. В 17-летнем возрасте девушку выдали замуж за сына российского фельдмаршала князя Николая Сайн-Витгенштейна. Их брак был заключен по расчету. Муж польстился на солидное приданное, а жена получила титул. Князь Витгенштейн проматывал состояние жены в Петербурге, а она была предоставлена сама себе и оставалась в Киеве. Каролина Витгенштейн знала о композиторе Листе задолго до их встречи и даже, по слухам, была в него заочно влюблена. Когда в 1847 году Ференц Лист прибыл на гастроли в Киев, Каролина пришла на его благотворительный концерт, организованный для оказания помощи детям-сиротам, и за рублевый билет заплатила 100 рублей. Этот поступок растрогал композитора, и он не мог не высказать великодушной аристократке своего восхищения. Их знакомство переросло в страстную влюбленность. Продолжая гастрольный тур, Лист писал Каролине по дороге в Одессу. «Я схожу с ума, как Ромео, если, конечно, это можно назвать сумасшествием, сочинять для вас, любить вас. Я желаю сделать вашу жизнь красивой и новой. Я верю в любовь к вам и с вами, благодаря именно вам. Без любви мне уже не нужны ни небо, ни земля. Давайте же будем любить друг друга, моя единственная». Получив это письмо, Каролина тут же приехала в Одессу. В 37 лет композитор уже присытился многочисленными любовными интрижками и всерьез намеревался создать семью. Оба знали о том, что император Николай I не терпел разводов, считая, что они являются потрясением основ империи. Тогда женщина тайно распродала свои имения, забрала дочь и бежала к Листу в Веймар. Николай I был взбешен этим поступком и велел вернуть дочь Марию отцу, чтобы воспитывать ее в духе православия. Княгиня была католичкой. Каролина ответила категорическим отказом. Тогда император приказал перечислять в казну весь доход от ее имений. Но тут открылось, что все они распроданы. В отместку княгиню лишили титула. Ференц Лист и Каролина Витгенштейн поселились в замке Альтенбург в Веймаре, и для обоих это время стало самым счастливым в жизни. Новый российский император Александр II позволил развод. Будучи ревностной католичкой, Каролина решила отправиться в Ватикан, чтобы получить подтверждение расторжения брака. Но добиться желаемого ей не удалось. И женщина восприняла это как проявление Божьей воли. То, что происходило дальше, удивило всех знакомых этой необычной пары. Каролина не только решила посвятить остаток своей жизни церкви, которая помешала ее земному счастью, но убедила и Листа пойти по пути того же непоколебимого решения, то есть облачиться в рясу монаха и сочинять только духовную музыку. В 1865 году Ференц Лист постригся в монахи и был рукоположен в сан аббата. Каролина же принялась за написание книг по истории религии. О своей последней любви композитор помнил до конца своих дней. В своем завещании он написал: «Всем, что я сделал за 12 последних лет, я обязан женщине, которую я страждал назвать своей супругой, чему, однако, мешали зло и мелкие интриги отдельных людей. Имя этой любимой мной женщины – княгиня Каролина Витгенштейн, урожденная Ивановская. Я не могу без трепета произносить это имя. Она – источник всех моих радостей и исцелительница всех моих страданий. Ей я обязан всем тем духовным и моральным, что есть во мне, равно как и всеми моими материальными средствами. Она взяла на себя все тяготы моей жизни, и именно это считала богатством содержания своей судьбы и единственной ее роскошью».
Понедельник, 22 января, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству американской певицы и киноактрисы Дорис Дэй.
To love, and now you say Now and then there's a fool such as
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. За развитием отношений Кристины Анасис и советского служащего Сергея Каузова пристально следили во всем мире. Самые авторитетные издания пестрели заголовками с их именами. Только советские СМИ не нарушали обет молчания на эту тему. Этот брак обещал усиление влияния Советского Союза на мировую экономику. И все же высшее руководство страны долго сомневалось в целесообразности женитьбы советского гражданина на богатейшей женщине мира. Кристине Анасис было 25 лет, и к этому возрасту она полностью разочаровалась в любви. За ее плечами были уже два неудачных брака и множество потерь. Она унаследовала после своего отца миллиардное состояние и самый большой частный флот в мире. Госпожа Анасис впервые прилетела в Москву, чтобы продлить выгодный контракт компании «Олимпик Maritime» с Советским министерством морского флота по перевозке зерна из Америки. Во время переговоров она заметила его, Сергея Каузова. В отличие от всех тех, с кем до сих пор ей приходилось иметь дело в советском правительстве, он держался строго, по-деловому, совершенно без подобострастия. Удивительной была и глубокая образованность Сергея. Он свободно говорил на нескольких иностранных языках, умел поддержать беседу на любую тему и обладал способностью преподносить себя в выгодном свете. Сергей Каузов был назначен начальником отделения Совфрахта в Париже. И это было официальной причиной его поездки в Париж. Однако реальность была такова, что Кристина потребовала продолжения переговоров исключительно с участием Сергея. Было совершенно понятно, что уезжал он во Францию, получив самые подробные инструкции на Лубянке. Кристина позже делилась с подругами, что просто не смогла устоять перед огромным количеством запретных плодов, заключенных в одном человеке. Он русский, он коммунист и при этом агент КГБ. Они стали вместе выходить в свет и путешествовать по миру. Журналисты и фотографы сопровождали влюбленных всюду. Мировая финансовая элита забеспокоилась. Ведь в случае, если Кристина доверит управление компанией своему потенциальному супругу, последствия для мировой экономики и стратегических планов НАТО по использованию флотилии Аристотеля Анасиса могли быть непредсказуемыми. Против этих отношений были все, включая семью Анасисов и совет директоров компании «Олимпик Maritime». Но этого брака желала сама Кристина. Спорить в данном случае не имело смысла. Вокруг влюбленных страсти все накалялись, а Кристина уже мечтала о свадьбе, планируя отпраздновать ее на острове Скорпиос. Но после того, как Сергей самовольно улетел с возлюбленной в Буэнос-Айрес, его срочно отозвали в Москву и поставили условия. Свадьба Каузова с госпожой Анасис должна состояться в Москве. Жить молодые супруги должны тут же. Благословение на этот брак дал сам генсек Брежнев. Повлиять на Кристину смогли только одним способом – воспользовавшись ее любовью к Сергею. На него собрали досье о его финансовых махинациях в Париже, а затем сообщили Кристине, что ее будущему мужу грозит тюрьма. Условием безопасности Сергея было ее согласие заключить брак в Москве и остаться жить в СССР. И Кристина соглашается. Развод Сергея с первой женой Натальей оформили всего за полчаса. А по настоянию Кристины, дочери Сергея от первого брака, было назначено весьма приличное пособие, выплачиваемое вплоть до 18 лет. Они расписались в августе 1978 года. К Грибоедовскому ЗАГСу Москвы съехались более 300 иностранных журналистов. Однако их в зал бракосочетаний не пустили. Эта свадьба потрясла весь мир, и было совершенно понятно, что никакие спецслужбы не смогли бы заставить своенравную греческую принцессу выйти замуж за человека, который был ей безразличен. Наследница миллионов вышла замуж за простого советского служащего по любви. Через несколько дней после свадьбы Кристина заговорила о нормальной квартире, а не о той крохотной двушке на Мосфильмовской, где они поселились с мамой супруга. По распоряжению КГБ им выделяют сразу две квартиры в Безбожном переулке, выселив предварительно из одной писателя. Кристина и Сергей выглядят действительно счастливыми. Они ходят в театры и на выставки, много гуляют и явно наслаждаются жизнью и обществом друг друга. Единственное, чего ей не хватало, это вечеринок и приемов, на которых она привыкла и любила бывать, демонстрируя свои бесчисленные наряды и драгоценности. И все же вскоре она сдалась и сбежала от советской действительности в Европу. Затем вывезла и его за границу вместе с мамой, подарила мужу два танкера и устроила на работу в одну из своих компаний. Однако брак их продлился, увы, недолго, около 2 лет. С легкой руки греческой жены, пусть даже и бывшей, Сергей стал миллионером. Позже он женился 2-й раз, теперь на англичанке. Кристина вернулась на свой любимый остров Скорпиос, где начала устраивать светские приемы. Остров стал мечтой каждой знаменитости. Именно в это время она и встретила своего 4-го и последнего мужа, французского бизнесмена Тьерри Русселя. Под его влиянием Кристина оставила свои бурные загулы, опасные знакомства. От этого брака у пары родилась дочь Афина. Казалось, что жизнь налаживается, что есть все шансы построить крепкую семью и начать жить счастливо. Но и в этом браке гречанку ждало предательство. Оказалось, что Тьерри не смог порвать со своей бывшей возлюбленной. И та даже родила от него ребенка. Кристина тяжело пережила это известие. И, несмотря на сильную любовь к мужу, не смогла принять его двойную жизнь. Их брак распался. В 1988 году светская львица решила переехать в Буэнос-Айрес, чтобы там начать новую, спокойную жизнь. Ходили слухи, что она намеревалась выйти замуж в 5-й раз. Предполагаемым супругом выступал брат подруги детства Георгиос Цолмекцоглу. Но 19 ноября 1988 года Кристину нашли мертвой в ванной комнате ее номера. Ей было 37 лет. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Причиной внезапной смерти назвали отек легких в тяжелой форме, спровоцированный передозировкой снотворных и транквилизаторов. Кристину похоронили в фамильном склепе на острове Скорпиос рядом с отцом и братом. Своей наследницей в завещании Кристина объявила дочь Афину, которую взялся опекать ее родной отец Руссель. Бывший муж претендовал на огромное состояние, оставшееся после смерти Кристины. По приблизительным подсчетам, Афине досталось около 3 миллиардов долларов. Однако отец девочки, по завещанию, имел возможность использовать средства лишь на ее содержание. Существует легенда, что на род Анасисов наложено проклятие, ведь каждый, кто прикоснулся к богатству империи, испытывал удары судьбы.